Лимонное сердце. Часть первая. Ноябрь 1990 года. Сценой сна был небольшой, рассчитанный примерно на 400 человек, привычный родной театр. Он находится не в зрительном зале, не на сцене, а в звукооператорской студии, расположенной позади зрительских мест так, что прямо напротив снизу видна сцена, а ему поручено отвечать за звук. Перед ним освещенная стойка с микшером и бобинным магнитофоном. Сидя на стуле, он кладет указательный палец правой руки на кнопку «плей» на магнитофоне и, регулируя левой рукой баланс звука на микшерском пульте, внимательно наблюдает за действием на сцене. Совершенно ясно, что это сон. И хотя он знает, что будет дальше, он не может прервать его и проснуться. Его уже перестала удивлять возможность осознавать себя таким образом. Разве можно пребывать в неясном состоянии, балансируя на границе сна и пробуждения? Звукооператорская студия, которая находилась по соседству с осветительным цехом, играла важную роль в развивающемся на сцене спектакле. Наблюдая за действием спектакля, ловя сигналы режиссера, действуя одновременно с осветителем, он в положенный срок включал музыку и звуковые эффекты, согласуясь с расписанием тайминга. Эта труппа была особенно щепетильной в отношении музыки. Движения актеров и их реплики подстраивались под ритм мелодии, и стоило выйти из тайминга, как стройность спектакля разрушалась. Следовательно, от звукооператора постоянно требовалось быть внимательным и не расслабляться до конца пьесы. На сцене любимая им молодая актриса сосредоточенно играла долгожданную роль. Это был ее первый выход, и она была поглощена этим важным моментом, который мог повлиять на всю дальнейшую ее актерскую судьбу. Поскольку он лично был заинтересован, приходилось быть особенно внимательным, чтобы вовремя включить звук и нажать кнопку «плей», сосредотачиваясь до кончиков пальцев. От напряжения на подушечках выступал липкий пот. Сейчас, по ходу пьесы, она должна была спеть несколько куплетов из песни. Если нажать кнопку «плей», включится запись, и из динамиков перед сценой должна была палиться смонтированная мелодия. Кнопка «плей». Включение. Однако из колонок вместо ожидаемой лирической песни появляется незнакомый звук. Совсем не музыка. Напротив, даже для звукового эффекта это слишком жуткий звук. Его плохо слышно, но он напоминает человеческий стон. Его достаточно, чтобы разрушить спектакль. Бобины, крутящиеся перед глазами, несомненно, были смонтированы своими руками. Он четко знал, где и какие звуки записаны. Кто, когда и как вставил этот звук? Он был не в состоянии придумать, как выйти из положения, объятый ужасом и паникой. В довершение всего в зале раздался телефонный звонок, который должен был прозвучать в следующей сцене. Все вышло из-под контроля. Неопытная молодая актриса еще не умела импровизировать. Она перестала играть и смотрела вверх на звукооператорскую студию. Так как в зрительном зале отсутствовал свет, а в звукооператорской горела подсветка, со сцены она хорошо была видна. Молодая актриса в упор смотрела на него, и постепенно ее глаза переполнились негодованием. «Черт, ты мне испортил первый спектакль!» Я ничего не мог поделать. Я совершенно не представлял, откуда взялся этот жуткий стон. Нечего меня обвинять, это я пострадал. Он хотел оправдаться, но не может сказать ни слова, и тело, задеревенев, перестало двигаться, будто в оковах. Теперь уже все актеры на сцене перестали играть и смотрели в сторону звукооператорской. Даже зрители оборачивались. Ощущать всем телом осуждающие взгляды становилось невыносимо. «Это не моя вина, не моя!» Слова, не произнесенные вслух. Голос из глубины души, почему-то усиленный микрофоном, раздался в театре. «Это не моя вина, не моя!» Попытка оправдаться подлила масло в огонь, и по залу пронесся ропот осуждения. Но самый бичующий среди всех взгляд принадлежал молодой актрисе, играющей свой первый спектакль. Девушке, с которой они одновременно поступили в театральную студию, с которой вместе учились и которую за время общения он полюбил. Он хотел помочь ей, но не мог. Нет, какое там, он мешал. До зубного скрежет обидно, что сейчас он таким образом лишал ее будущего. даже если он скажет ей «люблю», то ничего не изменится. Раздирая грудь, обливаясь липким потом, Таяма очнулся ото сна. Проснувшись, Таяма сначала не понял, где находится. Переведя дыхание, он осмотрелся. Зеркальный потолок, круглая кровать, на которой невозможно привыкнуть спать. На этой большой кровати рядом сидит женщина, завернутая в банное полотенце. Он попытался рассмотреть лицо женщины, но внезапно грудь пронзила боль, будто ее крепко стянули. Он почувствовал, как по спине пробежала дрожь и выступил холодный пот. В последнее время он слишком часто ощущал боль в груди и спине. Таяма забеспокоился. Неужели снова все-таки лучше показаться врачу? «Ты стонал!» Женщина, словно увидев что-то забавное, насмешливо улыбнулась. «Да». Таяма немного полежал, не двигаясь. Неосторожное движение могло вызвать головокружение. Надо подождать, пока успокоится дыхание. Он осторожно попробовал поменять положение тела. Вроде бы все было нормально. Медленно отодвинувшись от женщины, он начал сопоставлять содержание сна с реальностью и потом с облегчением вздохнул. Таяма много раз мучился этим кошмаром. Он боялся одних и тех же снов и успокаивался, лишь удостоверившись, что это не была реальность. Посмотрев на наручные часы, Таяма спросил женщину: «Сколько я спал?»
«Минут 15. После того, как ты уснул, я приняла душ, а когда вернулась, ты ужасно стонал. Ты плохо себя ведешь, поэтому и наказан».
Таяма печально улыбнулся и зарылся лицом в подушку. Кажется, он понял, что она имеет в виду. 47-летний мужчина, несмотря на то, что у него есть жена и дети, не прекращает ходить по женщинам и обливается холодным потом в ужасе от того, что жена обнаружит измены и будет ругаться. Скорее всего, это. Он не был пьян. Сейчас 2 часа дня. Из окон отеля можно увидеть ясное голубое небо конца ноября. Уйдя с работы под непонятным предлогом, позвал пообедать старую возлюбленную, зашел с ней в отель, чувство удовлетворения от еды и секса сменилось усталостью, и его внезапно одолела дремота, отрывок сна на всего лишь 10 минут. То, что имеет смысл, просто. 24 года назад, когда он еще был 23-летним студентом, его много раз мучил этот же кошмар. У сна существовали разные варианты. Бывало, когда он включал мелодию в звукооператорской студии театра, бобина, склеенная липкой лентой, с шумом рвалась. Бывало, во время спектакля на сцене звучал посторонний звук. Поэтому сцена, в которой появлялась актриса, впервые играющая в спектакле, обрывалась, и спектакль проваливался. Какой бы ни был вариант, их обобщал звук, запущенный его руками в важный момент, когда его самая любимая девушка в первый раз выходила на сцену. 24 года назад Таяма страдал от таких же кошмаров. В то время у него, звукооператора театральной студии «Полет», на самом деле могла возникнуть такая ситуация, и даже произошло нечто подобное. Почему сон, который с тех пор он не видел 24 года, в последнее время снова воскрес? Он знал причину. И сейчас в визитнице лежала его карточка. Кензо Йосино, Йокосука, отделение газеты «Н». Месяц назад ему неожиданно позвонил человек, представившийся Йосино, корреспондентом газеты «Н». Этот звонок прозвенел во второй половине рабочего дня. Таяма, вернувшийся с обеда на свое рабочее место, снял трубку. Йосино, убедившись, что его зовут Таяма и что он действительно в 1965 году входил в театральную труппу «Полет», сделал паузу, а потом задал этот вопрос. «Извините, я хотел бы задать вам несколько вопросов по поводу Садака Ямамуры». Таяма хорошо помнил даже интонацию корреспондента Йосино, который, сдерживая нетерпение, хватался за него как за соломинку. Естественно, дело не в голосе, оставившем сильное впечатление, а в том, что совершенно незнакомый человек произнес дорогое ему имя — Садака Ямамура. Имя, которое он хранил в душе все эти 24 года и которое он никогда не называл постороннему человеку. Каждый раз, когда он вспоминал ее лицо, у него перехватывало дыхание и учащался пульс. Становилось ясно, что рана сердца все еще не зажила.
Удовлетворяя желание Йосина встретиться и поговорить о Садако Ямамуре, он увиделся с ним только один раз. Тема разговора заинтересовала Таяму. Он не мог не встретиться. Таяма назначил Йосина встречу в кафе в районе Акасака, недалеко от фирмы. Йосина, с виду действительно похожий на старомодного журналиста и время от времени запускающий руки в бороду, старался воскресить далекие события. Разговор вился вокруг того, что было до и после исчезновения Садако Ямамуры. «Госпожа Садако Ямамура бесследно пропала в 1966 году после завершения спектакля театральной студии «Полет», ведь так?» Журналист Йосина настойчиво хотел выудить сведения о ней после ее ухода из труппы. Йосина, не торопясь, спокойно расставляя паузы, задавал вопросы, и с его слов и по выражению лица можно было догадаться, насколько сильно он интересуется Садако Ямамурой. Сведения о Садако Ямамуре 24-летней давности. Откуда Таяма мог о ней знать? Именно он изо всех сил искал Садако Ямамуру. Если бы он имел представление, куда она подевалась, жизнь Таямы, наверное, была бы не такой, как сейчас. Поэтому и ясна причина возобновления кошмаров. Потому что журналист Йосина появился перед Таямой и произнес имя Садако Ямамура. Другого объяснения причины, по которой воскрес кошмар, много раз мучивший его раньше, представить невозможно.